особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте. Ну, мы, как всегда, продолжаем нашу программу с Дмитрием Травиным. Особая история с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований модернизации при Европейском университете. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Здравствуйте, Валерий.
Да, на самом деле, как всегда, я прошу наших зрителей ставить лайки, писать комментарии. Я читаю комментарии к предыдущим программам. Правда, это очень важно. Важно слышать просто ваши отклики, это раз. А во-вторых, видеть ту реакцию и ваше предложение, о чем бы нам поговорить. Ну, мы на этот раз сами выбрали эту тему. Точнее, я предложил Дмитрию Яковлевичу поговорить про деньги. Вот. Наверное, одна из важных, наверное, вещей в нашем мире. Не знаю, согласитесь вы с этим или нет. Вот. Но это то, что меняло мир очень много раз. Так?
Да, тема, конечно, очень важная. Я давно не говорил на эту тему, хотя по образованию я экономист. И когда-то давно в советское время, когда мне начинали преподавать экономику по Карлу Марксу, то деньги, по-моему, это была вторая или третья тема по очередности с самого начала. То есть это вбивали в нас фундаментально.
Ну, так, давайте
у Карла
уточним
Маркса
все-таки, что первое, а что второе тогда было. Я бы сказал, что на первом месте деньги, но это как-то не для гуманистического воззрения.
Ну, видите ли, нам преподавали политэкономию капитализма по капиталу Маркса, а деньги он рассматривает почти в самом начале первого тома. Там до денег буквально одна тема, в марксизме это называется стоимость товара, товар и труд, вот как-то так. А потом сразу деньги. Вот, но с тех пор я не очень часто к этой теме возвращался, поскольку сейчас, как все наши зрители знают, я занимаюсь уже исторической социологией, а не экономикой как таковой. Но деньги люблю в теоретическом плане. В практическом их у меня не очень много, но в теоретическом люблю.
Ну вот если говорить действительно про деньги, понятно, что мы не про экономику собираемся разговаривать, а как раз про их роль, мне кажется, в истории и вообще по отношению к людям, потому что деньги, да, называют одним из самых важных инструментов. Кстати, что это такое? Вот я не к тому, что я прошу вас дать определение, да, четко, как эксперта, а вообще, что есть деньги, да, то есть я ведь так понимаю, что было время, когда их не было вообще. Что-то их заменяло.
Деньги – это просто нормальный посредник при обмене. В марксизме это называлось всеобщий эквивалент, но я не буду мучить такими сложными терминами. Посредник при обмене. То есть мы можем заниматься обменом без денег, но это технически очень сложно, потому что надо тогда менять какой-то конкретный товар на товар. А деньги – это то, что нужно всем, потому что можно обменять на что-то другое. Деньги, кстати, это не обязательно бумажки, которыми мы пользуемся, а сейчас многие обходятся уже без бумажек, поскольку есть электронные платежи. Деньги не обязательно даже серебряные или золотые монеты, которыми пользовались люди где-то до 19 века, вот тогда доминировали такие полноценные металлические деньги. Деньгами могут быть какие-то товары, скажем, на Руси очень долго не было достаточного запаса драгоценных металлов, ну, просто у нас в земле этого нету, нашли уже в 20 веке в Якутии, там, в основном, золотые месторождения. Ну, что-то в Алтайском крае, там есть серебро. Но это очень поздно нашли, а до этого пользовались либо теми деньгами, которые приходили из-за границы. Если мы что-то продавали, то, соответственно, к нам попадали серебряные или золотые монеты. Либо пользовались мехами, который был у нас вот таким вот всеобщим эквивалентом. Беличьими шкурками пользовались. Это тоже были деньги своеобразные.
Но вот если говорить как раз про тот период, я правильно понимаю, что все-таки как считалось богатство, точнее вообще, когда стали говорить, о необходимо, можно ли говорить о том, что те, у кого денег мало, богатые, а те, у кого, точнее, бедные, а те, у кого их нет, богатые?
Ну, в принципе, да, хотя, конечно, когда доминировало сельское хозяйство, то богатство в основном считалось по количеству земли, которая находилась в собственности или распоряжении того или иного землевладельца, потому что с этой земли можно было собрать определенный урожай. Можно было не иметь денег или иметь их довольно мало. И в общем, даже не стремиться к деньгам, потому что мало что можно было на них купить до поры до времени. Но при этом человек мог быть достаточно богатым, потому что обеспечивал все свое хозяйство едой и мог прокормить какое-то количество воинов. А если у него на иждивении было достаточно воинов, то он был не только богат, но и крут. Он мог кому-то нападать, мог защититься от соседа. Вот если говорить о древних, средних веках, то такого рода сила была важнее денег. Деньги, ну, скажем, в городах средних веков было немало богатых людей, которые не могли себя защитить от наездов. Ну, классический пример, о чем любят рассуждать, это евреи, которые занимались различными финансовыми операциями, но в случае какой-то нестабильности становились первыми же жертвами. И откупиться было либо невозможно, либо очень трудно. Были еврейские погромы, это ведь не Гитлер придумал. Скажем, в XIV веке еврейские погромы в Европе были очень распространены, в той же Германии, но и не только там. И деньги отнимали, откупиться было трудно, просто избивали, убивали и потом отнимали все, что было. Государство могло всячески насиловать евреев, отбирая их имущество и высылая из страны. Первый такой пример был в Англии. Затем во Франции при короле Филиппе IV Красивом, затем в Испании при католических королях Изабелле и Фердинанде. Так что обладателям денег сильно всюду доставалось. И с этим, кстати, связан такой своеобразный феномен средних веков, связанный с тем, что из той эпохи практически не выросло никаких крупных капиталов. Вот если мы посмотрим на людей, которые разбогатели в новое время, то практически никто из них не заложил основу своего денежного богатства в средние века. Почему? Потому что, как показали такие замечательные историки, как Фернан Брадель и Анри Перен и некоторые другие, разбогатевшая в средние века семья старалась как можно быстрее вложить деньги в земли и в титулы, или в какие-то операции, которые могли помочь обрести земли или титулы, допустим, в кредитование короля или кредитование влиятельного кардинала. Потому что если ты купец, ты ничем, или банкир, ты ничем не защищен. У тебя могут все отобрать в любой момент, и вероятность отбиться не очень велика. Но если ты богатый землевладелец, то землю отнять сложно. Можно, конечно, ее конфисковать, но унести-то ее никуда нельзя. При одном короле конфискуют, при другом отдадут обратно. А если ты еще и царедворец, если ты получил титул, получил должность при дворе, или, скажем, как во Франции было распространено, купил, скажем, судейскую должность. Во Франции нового времени это запросто было. Человек, который хотел стать чиновником, просто покупал должность. Вот если деньги превратились в землю, в должность, в баронский титул, о котором, скажем, мечтал Портос из «Трех мушкетеров», если деньги превратились в кредиты королю, и король чувствует себя обязанным вам за эти деньги, то шансов, что ваше богатство уцелеет, гораздо больше. Да, если деньги превратились, скажем, в храмы, которые ты построил на свои деньги ради процветания церкви, то ты получаешь еще защиту от церкви. Тебя уже не считают там проклятым еретиком, даже если у тебя какое-то там, скажем, еврейское или арабское происхождение, а тебя считают уже верным сыном церкви, ты это право купил. Вот, так что до поры до времени деньги были не главным богатством, это скорее был путь к богатству и силе, а не свидетельство богатства. Ну а капитализм уже действительно сделал деньги главным богатством.
Почему так получилось, да? Почему такую роль они стали играть при капитализме?
Потому что капиталистическое общество с какого-то момента это общество, где собственность защищена, где складываются такие политические институты, при которых тот, кто обладает собственностью, имеет право от государства на серьезную защиту. У нас иногда думают, что это право где-то там в западных странах существовало всегда. У англичан, скажем, с Великой Хартии Вольности или там со времен короля Артура. Нет, нет, это совершенно еще миф, ничего подобного. Богатства отнимались у кого угодно и как угодно. Я вот только что сказал, что землю труднее отобрать, чем деньги, но в принципе отбирали и землю. Скажем, в той же Англии, не говоря уж о континентальных странах, барон или граф, или даже герцог, проигравший в политической борьбе, лишался всего, что у него было, все конфисковывали. Другое дело, что при следующем короле можно было как-то оправдаться, и, возможно, тебе вернули бы все или часть имущества. Вот, защита собственности – это уже явление XVIII века. В Англии после славной революции сложилась такая политическая система, при которой богатых людей стали по-настоящему защищать. Даже если ты не граф и не герцог, а просто предприниматель. Это произошло не одномоментно, и, естественно, потеря имущества могла произойти и в XVIII, и в XIX веке, но все-таки степень защищенности возрастала. И какие-нибудь, скажем, гулсорсовские форсайты были уже семьей, которая на протяжении всех двух томов, толстенных таких томов, которые написал о них Гулсорси, а потом еще третий том был дополнительный, вот форсайты практически никогда не опасались за свое имущество. Они знали, что в Англии оно защищено. Чем бы они ни занимались, торговлей чаем с Востоком или какими-то операциями с недвижимостью в Лондоне. Потом, после Англии, такого рода институты сложились и на континенте, и там тоже стало возможно создавать большие денежные капиталы. Сначала во Франции, в Бельгии, и потом с некоторым отставанием в Германии. В Германии середины 20 века внезапно выяснилось, что капиталы арийцев защищены почти стопроцентно, а капиталы евреев вообще не защищены. Их опять стали экспроприировать. Но как бы то ни было, постепенно в Европе, в Северной Америке утвердилось то, что денежные капиталы и капиталы в любом широком смысле защищены. Ну, собственно, когда капиталы оказались защищены, тогда и началось настоящее быстрое развитие экономики, которое мы увидели в западных странах где-то с конца XVIII века и по настоящее время. Экономисты институционального направления уверены в том, что это две жестко связанных вещи. Пока ваши капиталы не защищены, страна процветать не будет. Там будет постоянный грабеж, наезды и так далее. Если капиталы защищены, то даже при плохой экономической политике, там, скажем, с высокими налогами, с таможенными пошлинами, с импортозамещением, которое у нас любят. Вот даже при такой плохой политике все равно экономика более-менее нормально существует. Ну, есть экономисты, которые с этим не согласны, но я в основном придерживаюсь вот этой точки зрения.
Я хочу немного вернуться назад, потому что упустил один важный момент, который, мне кажется, зрителям особенно важен будет. Это то, что наличие денег не гарантирует, что в стране все будет хорошо развиваться и правильно развиваться. Ну, грубо говоря, это богатство будет приумножаться. И, конечно, пример тому Испания, да, естественно, про который мы, кстати, говорили какое-то время назад.
Да, совершенно верно. Если деньги приходят в страну в большом количестве, благодаря, допустим, богатейшим серебряным месторождениям в Боливии, которые были у испанцев, либо благодаря нефтяным газовым разработкам, как в современной России, то это вовсе не означает богатство и процветание. Деньги можно потратить на всякую ерунду. Испания, как только стала получать много денег, ввязалась в борьбу за европейское, ну, а по сути, можно сказать, за мировое господство. Понятно, до Китая они не доходили, но хотели установить контроль над всей Европой и Латинской Америкой, которую колонизировали. Деньги активно расходовались на выстраивание армии, ну, кстати, и на церковь, на религиозные цели. Деньги тратились. И вот Испания так примерно лет 150 активно получала деньги, тратила их и боролась за господство, пока с середины 17 века не началась общая деградация, общий упадок. Испания проиграла чисто военную борьбу Франции. Ну а в экономическом плане стала отставать и от Англии, и от Голландии, и от Франции, и потом со временем и от других ведущих европейских стран. Ну, сегодняшняя Россия, мы видим, долгое время тратила нефтедоллары на военные цели, на социальные цели, на самые разные цели, которые, и все это не приводило к быстрому развитию экономики. Наша экономика в состоянии стагнации с 2008 года находится, хотя нефть и газ по-прежнему добываются. Ну вот, тратили деньги, и сейчас видно, что Россия по уровню экономического развития так и не догнала западные страны, а от некоторых восточных, типа Китая, стала отставать.
Нас просили обязательно рассказать в этой программе, там в комментариях, когда я написал, что мы планируем делать программу про деньги, про доллар, и почему доллар это такая основная мировая валюта сейчас. Как так получилось?
Основной мировой валютой, как правило, является валюта той страны, у которой самая сильная экономика, которая может обеспечить стабильность этой валюты. Ну и где государство ведет себя более-менее ответственно, потому что даже в сильной экономике государство иногда может безответственно себя вести и сделать валюту слабой. Доллар, конечно, не всегда был такой важной мировой валютой. Он ею стал после Второй мировой войны, когда вся Европа провоевалась и стала беднее, даже победители в войне, англичане, стали значительно беднее после Второй мировой войны. А американцы, на территории которых войны не было и которые к европейской войне подключились с некоторым отставанием, хотя до этого вели активно военные действия на Тихом океане с Японией, американцы оказались, ну, просто совершенно очевидно самой сильной в экономическом плане державой. И в 1944 году была специальная международная конференция по валютному устройству, все участники этой конференции договорились о том, что доллар будет самой главной валютой. Доллар был привязан к золоту, а все остальные валюты были привязаны к доллару. То есть доллар стал таким ключевым посредником. Эта система продержалась, правда, только до 70-х годов. Сейчас мировая валютная система устроена совершенно по-другому. Вот такого механизма не существует. Есть свободное плавание курсов, и мы, следя за курсами валют, видим, что они постоянно меняются. То доллар сильнее, то евро сильнее, то фунт, то франк и так далее. Но поскольку американская экономика по-прежнему самая сильная, и американцы, хотя накопили огромный государственный долг, все-таки по долгам отвечают, и есть уверенность в том, что доллар, который у вас есть, не пропадет, его всегда можно будет обменять на товары или на другие валюты. Вот поскольку такая уверенность есть, то американская валюта является самой сильной. Но, естественно, евро сопоставимо с долларом по силе. Китай, поскольку экономика Китая быстро растет, вот китайская валюта юань тоже становится более сильной. Так что здесь нет какого-то однополярного мира, в котором доминирует только доллар. Как и в политике, в экономике тоже мир даже можно сказать не биполярная, а многополярная. Есть много валют, в которых можно вкладывать деньги, и будучи уверенным, что вы их не потеряете.
А как вы тогда для себя объясняете то, что вот у нас в основном, я могу ошибаться, но мне кажется, что это действительно так, долларо-центричное сознание, да, потому что мы очень много обращаем внимание именно на доллар.
Наше долларо-центричное сознание сформировалось в начале 90-х, я думаю, по двум причинам. Во-первых, в тот момент еще не было евро, и было много отдельных европейских валют, некоторые из которых, ну, редко вообще доходили до наших обменников. Хотя, если доходили, люди в них тоже вкладывали деньги. Был момент в начале 90-х, когда мы так любили держать свои деньги в валютах, что скупали практически все. Человек приходил в обменник, спрашивал, доллары есть? Нет. Немецкие марки есть? Это была вторая по значению валюта. Нет. А что есть? Там есть шведские кроны. Давайте шведские кроны. Человек скупал все, что угодно, лишь бы сохранить деньги, а вовсе не потому, что он собирался в Швецию поехать. Вот, в тот момент не было евро, поэтому доллар был ключевой мировой валютой. И кроме того, ну, что греха таить, российский обыватель всегда сравнивает себя с Америкой. Мы потому так и не любим Америку, что очень ее уважаем, считаем настолько сильной страной, что она готова прямо какие-то там революции у нас устраивать, там, завоевывать наши недра и так далее. Ну, это чушь, конечно, но вот такого рода представления показывают, что на самом деле у нас в народе Америку очень уважают и, по большому счету, боятся, конечно. Вот из этого тоже выросло уважение к доллару. Но в последнее время перед закрытием границ популярность евро была не меньше, потому что понятно, что российские граждане чаще ездили в европейские страны, чем в Америку, и в практических целях нужно было евро. Но доллар всюду можно поменять, так что и доллар был неплох.
Еще один из вопросов, который появлялся, я, кстати, поэтому призываю наших зрителей писать свои комментарии, если вы в записи смотрите эту программу, конечно, потому что мы ее записываем, и мы всегда обращаем внимание, это очень бывает интересно, тем более ваши рекомендации. И ставьте лайки нам, пожалуйста, это тоже важно. Там внизу написано, как нам можно помочь, если нужно. Кстати, деньгами, именно теми, про которые мы сейчас говорим. Вопрос, который нам задавали и просили очень на него ответить, это вот опять, почему возникает инфляция, я вот сейчас пытаюсь его вспомнить, почему возникает инфляция, если платят, если центральные банки начинают печатать валюту? Как можно так узнать о том, что валюта напечатана, если это можно попытаться скрыть?
Те, кто продает товары, узнают обычно по нарастанию покупательского спроса. Ведь что такое инфляция? Это рост цен. Вот мы приходим в магазин соседний возле дома и видим, что колбаса или сахар или хлеб подорожали там на сколько-то процентов. То есть компания, управляющая этим магазином, решила поднять цены. Почему? Потому что они видят, что спрос нарастает. Ну, понятно, что если это компания, управляющая огромной сетью, у них есть свои аналитики, они и так знают о состоянии денежного обращения в стране из своих аналитических данных. Но даже если не знают, можно увидеть, что, скажем, на протяжении месяца, двух или трех, какие-то товары стали более активно раскупаться. Спрос потребителей возрос. Если спрос возрос, то магазин даже не думает о том, какая там политика центрального банка. Напечатали деньги или не напечатали. Они просто поднимают цены, потому что есть возможность поднять цены при нарастающем спросе. В крайнем случае, если ошибутся, потом можно будет цены снова снизить. Любой продавец от бабушки на старом советском колхозном рынке, который уже практически не существует, и до крупной торговой сети, там типа какой-нибудь Пятерочки, они поступают по одному сценарию. Они стараются максимизировать свои доходы. Если можно продать дороже, то почему не поднять цену? И наоборот, если вдруг спроса нет, тогда волей-неволей надо снижать цену, либо давать какие-то временные скидки. Вот так происходит ценообразование. А фундаментально за этим лежат какие экономические процессы? Если центральный банк производит все больше и больше денег, иногда говорят, печатают, в принципе, так можно говорить, но это не совсем точно, потому что деньги создаются в безналичной форме. И сегодня, когда мы все ходим с карточками, в общем, даже не важно, сколько купюр напечатали, важно, сколько денег центральный банк создал в электронной форме и сколько денег так или иначе перечислено на карты, которыми мы расплачиваемся. Так вот, если центральный банк создал больше денег, то у людей больше возможностей расплачиваться этими деньгами. Так возникает рост спроса и за ним инфляция. Естественно, здесь нет жесткой зависимости. И вот дальше начинаются все сложности экономической науки, потому что серьезные ученые вот в том, что я сейчас сказал, все сходятся. Только авантюристы считают, что можно напечатать много денег и не будет инфляции. Но дальше у серьезных ученых начинаются большие споры, и вот здесь можно диссертации защищать уже, здесь масса, и можно об этом рассказывать несколько дней подряд, а не то, что там 5 минут. Скажем, споры могут быть из-за чего? В Америке Федеральная резервная система очень много новых денег создает, но они не приводят к высокой инфляции. Почему? Не потому, что для Америки законы другие, чем для России, а по целому ряду причин. Потому что часть этих денег уходит за границу для обслуживания международного оборота. И, соответственно, эти деньги не тратятся на товары, которые есть в Америке. Потому что деньги на самом деле ведь тратятся не только на товары, а они еще инвестируются и сберегаются. Если человек получил большую зарплату благодаря тому, что центральный банк накачивает экономику деньгами, этот человек не обязательно колбасу будет покупать. Он может положить деньги на депозит, он может купить государственные облигации, он может купить акции каких-то компаний. И таким образом деньги будут потрачены не в товарной сфере, не на товарном рынке. Вот об этом можно рассказывать просто вот часами и днями. Я сейчас не буду углубляться, просто хочу обратить внимание на то, что связь между денежной эмиссией и инфляцией чрезвычайно сложная, и это уже вопрос серьезных научных исследований.
Очень связанный с этим вопрос, который тоже не могу не задать уже от себя, потому что только вспомнил. Есть же в истории примеры так называемой порчи монеты, да, когда там, ну вот давайте тогда я вам просто слово передам и так далее. Это ведь то же самое печатание денег, аналог или нет?
Да, совершенно очевидно. Печатание денег возникло в тот момент, когда центральные банки стали выпускать бумажные деньги. До этого, понятно, невозможно было просто так вот взять и напечатать золотые монеты. Надо было для этого это золото где-то добыть. Сегодня, как я уже сказал, мы даже отказываемся от слова печатание денег, потому что мы ходим с картами. И, ну вот я последнее время вообще довольно редко купюрами пользуюсь. А до момента формирования бумажно-денежного обращения короли портили монету. Значит, какими способами это можно было делать? Можно было к серебряной или золотой монете примешивать всякие примеси из неблагородных металлов. Если король, скажем, взял налоги серебряными монетами, а затем вместо того, чтобы этими же монетами расплачиваться, скажем, со своими солдатами или с купцами, которые делают поставки королевскому двору, вот вместо этого он взял, переплавил все эти монеты, добавил туда какой-то дряни, выплавил новые монеты, поставил там свой королевский символ, и в этих монетах уже содержится серебра не 50%, а только 25%, то таким образом король испортил монету. Он на этом заработал, он, по сути дела, обманул своих солдат, заплатив им неполноценной монетой, а сам смог вместо двух полков нанять четыре, соответственно, на тот же самый объем серебра. Другой способ порчи монеты – это просто переход к выпуску монеты из неблагородных металлов. Допустим, этим у нас занимался Алексей Михайлович Тишайший, что закончилось медными бунтами. Народ сначала медные деньги принимал, потому что никакого экономического образования у людей не было, и они не понимали, чем это кончится. А потом со временем оказалось, что медные деньги то там к оплате не принимаются. И те, кто раньше медные деньги принимали, они поняли, что лучше и нам тоже не принимать, потому что потом будет трудно ими расплатиться. То есть народ постепенно таким вот своим стихийным сознанием понял, что деньги не настоящие, лучше ими не пользоваться. Но это, конечно, не Алексей Михайлович придумал. Такого рода порча монеты бывала постоянно и за границей, в самых разных странах. Ну вот в своей книге «Почему Россия отстала», которая вышла год назад, я целый раздел посвятил порче монет. Там большая глава, вторая глава посвящена вопросу о том, почему была не защищена собственность не только в России, но в самых разных западных странах в средние века, как король мог объегорить своих подданных. И одним из шести способов, которые я там перечисляю, был способ порчи монеты, когда люди даже поначалу не понимали, что их объегоривают. Этим занимались практически все европейские государи, кто-то раньше, кто-то позже этим начал злоупотреблять.
Я отдельно зрителям тогда скажу, что внизу в описании будет ссылка на эту книгу, вернее, на краткое описание, где ее можно еще тоже и купить. Вот. А наверху вы уже, наверное, видели ссылку на ту программу, когда мы с Дмитрием Яковлевичем обсуждали, собственно, саму эту книгу. Один еще момент, но это такой наивный вопрос, который нам прислали, но мне кажется очень важным, потому что, ну, наверное, у кого-то, у тех, кто вообще не является ни экономистом, не знает ничего про деньги, он возникал. Скажите, а мы сможем прожить вообще без денег или нет? Я имею в виду не в смысле, что у нас их не будет, концепта не будет денег.
Ну да, это был такой анекдот в советское время. Будут ли деньги при коммунизме, спрашивает армянское радио. И отвечает, ну у кого будут, а у кого и нет. Ну, значит, если по сути, то ну, вот, без концепта денег. Я думаю, что пока об этом речь не идет, потому что это действительно нужно какой-то коммунизм построить, а пока что коммунизма у нас явно не видно на горизонте. Но характер денег меняется. Ну вот при моей жизни произошел ну не полный, но в значительной степени отказ от бумажных купюр. Когда я был студентом и впервые где-то прочел о том, что деньги бывают в электронной форме, я очень долго пытался понять, что это такое, потому что в Советском Союзе это узнать было невозможно. Первый банкомат я увидел в Швеции в 1993 году, когда там был на научной стажировке, а то, что можно расплачиваться даже без банкоматов, а просто картами, ну, это вообще гораздо позже я обнаружил. Ну, понятно, из литературы мы знали больше из художественной, чем из научной, что в западных капиталистических странах можно рассчитываться чеками, то есть выписывая чек, ну, это, в общем, бумажка такая, но все-таки это скорее уже ближе к электронному денежному обращению, чем к обращению купюрами. Вот. Но это мы все узнали очень поздно. Вот сейчас на наших глазах происходит трансформация в сторону так называемых криптовалют. Я пока очень сомневаюсь, что криптовалюта заменит обычные деньги, признаков этого не вижу. Но вообще криптовалюта, конечно, это очень важное новшество на денежном рынке, поскольку, как уверяют сторонники криптовалют, вот биткоины и тому подобные валюты защищают обладателя денег от государственного мошенничества. Вот то, что мы говорили о порче монеты, о печатании денег, биткоин, как уверяют сторонники этой валюты, от такого мошенничества защищен. государство к нему отношения не имеет. Биткоин – это валюта, которая просто возникает в отношениях между нами без всякой помощи государства. Я не буду рассуждать на тему, могут ли здесь быть другого рода мошенничество, потому что это уже скорее вопрос к специалистам по технике, по компьютерам. Все такого рода мошенничества связаны не столько с традиционными экономическими проблемами, сколько с тем, вот, как можно отнять ваши деньги с помощью различных компьютерных операций. Это не моя специальность, не берусь здесь рассуждать. Но не исключено, что через какое-то время роль криптовалюты резко возрастет, и мы будем привыкать, ну, скорее уже наши, ну, там, мои дети, внуки, может быть, будут привыкать к каким-то принципиально новым операциям, которые сейчас характерны только для небольшой группы населения.
Ну да, здесь, конечно, нужно сделать так называемый дисклеймер. Мы записываем эту программу в тот момент, когда резко рухнул биткоин, и, соответственно, у многих людей произошли серьезные довольно потери. Вот я по себе могу сказать, что когда $1100 у тебя за ночь превращается в 600, это уже своя особая история. Но другое дело, что это такое, это уже мелочи, естественно, конечно. Бывают проблемы. Вот. Но, тем не менее, у нас есть о чем потом поговорить уж точно. Да, спасибо большое. Ну что, тогда, наверное, надо завершать наш разговор. Мы поговорили про деньги с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования и модернизации при Европейском университете. Если у вас есть вопросы еще, мы, может быть, не про все поговорили про деньги, вот там внизу напишите комментарии. Спасибо вам большое, Дмитрий Яковлевич.
Спасибо, всего доброго.
И поставьте нам обязательно лайк. Без этого никуда.